Братья и сестры, мне очень нравятся праздники, и я помню с детства, когда еще вот на такие праздники, как Рождество, когда я был маленький, нам дарили подарки, и это очень радовало, даже само ожидание того, что наступил праздник, будет подарки. И даже другие праздники, например, как Пасху, я помню, когда я был в детской группе, и наша учительница, тетя Галя, она так очень старалась хорошо приготовить к тому, чтобы мы участвовали на собрании, во всем чувствовали, что вот будет большое торжество, что-то очень важное. И это всегда радовало. Вы знаете, вот прошло время, я уже не такой маленький, мне до сих пор дарят подарки, и это радует. Но, наверное, не это основная причина радости или вот праздника, да, то, что дарят подарки, или что какое-то настроение, или что красивую картину нарисовали. Но вы знаете, не все люди радуются праздником. Ну, например, в данном случае Рождество Христово. Есть люди даже в нашей стране, в Америке, когда сегодня можем читать, что некоторые люди считают неуместным, например, такие фразы, как «Merry Christmas», они считают, что более уместным говорить «Happy Holidays», чтобы не упоминать имя Христа, чтобы не ссылаться на какие-то религиозные происхождения этого праздника, более так корректно. Вот, и в Библии, читая про события, которые происходили во времена рождения Иисуса Христа, мы тоже можем с вами увидеть совершенно разные отношения людей к рождению Иисуса Христа. Для кого-то был праздник, для кого-то праздником не был. И я бы хотел сейчас проследить и обратить внимание на разные группы людей и на то, как они отнеслись к вот этому вот событию рождения Иисуса Христа. И вначале я попрошу, наверное, вот тут впереди у нас сидят наши маленькие братья и сестры, дети, попрошу, чтобы вы мне помогли вспомнить всех тех, кто пришел к Иисусу Христу, когда Он родился. Поэтому мой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, кто пришел к Иисусу Христу, когда Он только родился? Пожалуйста. Кто? Вот я слышу, пастухи говорят. Отлично, да. Это, наверное, были самые первые, кого Библия упоминает, кто пришел к Иисусу Христу. Кто еще пришел? Волхвы. Тоже мы помним трех мудрецов, ну, говорят, что трех, да, может быть, наверное, их действительно было три, которые принесли ему подарки. И чуть позже мы, может быть, еще коснемся некоторых людей, но давайте вначале обратим внимание на пастухов и на волхвов. И про пастухов, сегодня этот стих уже читался, Евангелие от Луки, 2 глава, 8 и 9, я два стиха прочитаю. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Вот передо мной я же уже говорил, что в чем же причина, почему Бог решил так обратить внимание именно на пастухов, что даже ангел им явился. Ведь подумай только, да, в то же время в той стране, вот в данном случае в Израиле, жило очень много разных людей. Были бедные, богатые, были те, кто занимались разными занятиями. И вот дальше мы можем читать, что там был, например, люди, которые ожидали очень рождения Христа, они как-то в храм постоянно приходили, вот как старец Симеон, старица еще Анна была, и вот не написано, что вот им ангел явился, ну хотя им было откровение от Бога в другой форме, а вот именно явление ангела с песнями было обращено к пастухам. И так трудно очень найти у пастухов вот, ну, что-то такое, чем они намного лучше, чем все были. Да, вот как я говорил, они ответственно относились к своему делу, то, что они держали стражу. Вот. Может быть, я не знаю, насколько хорошо они знали Писание, которое читал на тот момент, потому что вот ангелы им сказали, что в городе Давидовом, они между собой говорят, мы пойдем в Вифлеем. То есть они знали, что Вифлеем – это и есть город Давидов. Но вот что мне очень нравится, то, как Бог сделал, это то, что вот такие простые люди-пастухи, ничем особо они не отличились, не были они как-то особо умные, одаренные, еще какими-то качествами такими обладали, которыми вот их особо можно было выделить. И все-таки Бог вот так нашел расположение к ним, что послал ангелов, сказал, где находится, ну, можно сказать, устроил встречу с Иисусом Христом. Это мне напоминает, что вот сегодня большинство из нас, тех, кто здесь присутствует, к которым я и себя люди отношу, люди простые, ничем особо не отличившиеся, не одаренные каким-то особым образом, или, может быть, ну, что такое сказать, что вот я намного лучше, чем всех. Нет такого, да, чтобы вот как-то себя отличить. Ну, может быть, есть несколько человек, как Павел пишет, что посмотрите, кто между вами такие особо, я эти слова сейчас точно не помню, да, одаренные, избранные, знатные. То есть не так много у нас таких людей. И тем не менее, Бог находит пути устроить встречу для таких простых людей с Иисусом Христом. Нет особых требований, чтобы стать христианином, надо быть как-то по-особому какие-то заслуги достичь, может быть, совершить какое-то паломничество, что-то еще сделать. Бог выходит навстречу первую и открывает своего Сына для всех людей, кто только проявит хоть какое-то желание встретиться с Ним. И этот пример я беру из этого случая, описанного с пастухами. То есть Бог проявил себя с очень хорошей стороны, что Он таким вот людям открыл себя, простым людям. Потом мы слышали, была встреча у Иисуса Христа с мудрецами, которые пришли издалека, пришли с востока. Про это записано в Евангелии от Матфея, 2 глава, 2 стих. И вот, ну вообще, эта история в нескольких стихах записана, я прочитаю только 2. Они пришли, и когда они пришли в эту страну, в Израиль, они не пришли в город Вифлеем, они пришли в город Иерусалим, и вот задали такой вопрос, 2 стих 2 главы от Матфея. Они спрашивают, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Удивительно, что эти люди, которые, наверное, я так полагаю, однозначно были более как умные, образованные, чем те пастухи, и тем не менее у них не так хорошо получилось, как у пастухов. Пастухи-то не знали, куда идти, Магда сказал. А эти люди увидели звезду, наверное, как-то они вот по-своему или сообразили, там, может быть, какие-то книги у них были или еще что-то, что вот такое очень важное, великое событие произошло, событие, которое подвигло их на далекий путь в эту страну, в Израиль. И при всем при этом они все-таки вот чуть ошиблись, пришли не в Вифлеем, а пришли в Иерусалим. И вот что мне очень нравится за этих людей, за мудрецов, то, что они правильный вывод сделали, да, они вывод сделали, что тот человек, который вот родился, царь иудейский, он действительно заслуживает того, чтобы потратить какие-то, может быть, деньги, время и пойти в этот далекий путь, в чужую страну, для того, чтобы поклониться этому новорожденному царю. Они не посчитались с затратами, с какими-то трудностями, которые могли встретиться на пути, и отправились в этот путь. И может быть, много других людей жили в других странах, но отправились только вот эти мудрецы, которые обладали чем-то, может быть, они очень много времени проводили, наблюдая за звездами, за небом, и вот эти все наблюдения их привели к выводам, что вот в данное время именно вот этот поступок, ну, как бы имеет смысл, чтобы туда идти и поклониться. И хотя у них были ошибки, да, вот они пришли не туда, куда надо прийти, и еще какие-то трудности им встретились, когда царь какие-то пытался там нехорошие обстоятельства создать вокруг них. Тем не менее, мы видим, что в конечном итоге Бог послал им нужные обстоятельства, вот та звезда, потом все-таки она с Иерусалима привела их именно к тому месту в Вифлееме, где родился Христос, и у них получилось встретиться с Иисусом Христом, они принесли ему дары. Я вот сравниваю сегодня это с теми людьми, которые пытаются какими-то логическими выводами, может быть, с помощью науки, с помощью каких-то других знаний, ответить себе на вопрос о, может быть, уместности какой-то, вот, ну, как люди это называют словом, религии, понять Христа или Бога с точки зрения науки, с точки зрения каких-то вопросов и ответов. И вы знаете, есть очень много свидетельств, слов ученых, которые действительно, когда искренне, непредвзято подходили вот к тому миру, который существует вокруг нас, и когда пытались это понять, они приходили к выводу, что такое невозможно, чтобы создалось само собой каким-то случайным образом, но что за всем этим стоит дизайнер, то есть творец. Великий русский ученый Ломоносов как-то отразил, может быть, другую чуть сторону вот таких ученых людей, такой фразы, он сказал, может быть, она чуть старорусски звучит, такая его фраза, он жил несколько веков назад, «Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем». То есть, другими словами, понять Бога полностью какими-то науками, формулами, описать Бога какими-то логическими выкладками невозможно. И поэтому те люди, которые даже обладая каким-то особо повышенным интеллектом, рассчитывают только на это, чтобы уразуметь и понять Бога, они, скорее всего, в чем-то ошибутся. И единственная надежда, может быть, у них, я так понимаю, как из этой истории видно, если они с искренним сердцем действительно ищут Христа и непредвзято относятся к этому, Бог все равно и им пошлет дорогу и путь для того, чтобы встретиться со Христом. Хотя мы знаем, что сегодня очень много людей, которые, наоборот, пытаются использовать науку, как вот он выражает некоторые циркули, для того, чтобы все это описать, знаете, таким образом, как будто они все поняли, знают намного больше, чем другие, и какие-то выводы из этого сделают и ошибаются. Ну вот хорошо, что эти волхвы, они так искренне подошли и внимали тем знаком, который Бог им посылал, и у них получилось встретиться с Христом. Вы знаете, я удивляюсь, что вот тогда в Израиле, когда и пастухи, это были, я так понимаю, евреи, встретились со Христом, мудрецы с другой стороны пришли, встретились с Христом, а те, про кого можно было бы ожидать, что они первые должны были появиться бы там, в яслях, они так и не дошли туда. Это те люди, которые знали больше, чем кто-либо другой, о всех пророчествах и о том, что где должно родиться Христу, когда. И вроде бы так видно, что они его ждали. Это люди, книжники и фарисеи. И про это я прочитаю следующие стихи. Это Матфея 2 глава, 3-4-5 стихи. Вот когда мудрецы задали этот вопрос, где родился царь иудейский, написано так. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка». То есть они отлично знали, где ему должно родиться, они знали этих пророков, они дали царю ответ, правильный ответ дали. Вот что удивительно только, что написано, что когда царь встревожился, то и весь Иерусалим тоже встревожился. А чего же тревожиться, надо же радоваться. Ну, у царя, может быть, были причины тревожиться, потому что как бы там написано, что ну, они так вопрос поставили волхвы, что где родившийся царь? Вроде бы царь Ирод, какой же там еще может быть царь? Ну вот книжники и фарисеи, они-то правильно поняли, за какого царя речь идет, и тем не менее они тоже встревожились. Более того, они дали правильный ответ. Вот потом пошли мудрецы и нашли Христа. Но тем не менее, дав правильный ответ и сказав правильные слова, они так, и мы не находим, чтобы они пошли, встретились со Христом, какие-то или почести ему оказали, или даже просто вот отметили для себя этот факт. Нет, так по всему видно, что никаких действий они не предприняли для вот этой встречи или даже для более какого-то исследования. В общем-то, при всей их религиозности, при всех их знаниях, пророках, ритуалах, храм, вот скажем, служение, которое у них тогда совершалось, при всем при этом оказалось, что Христос им не нужен. Это подтвердилось и далее, когда уже Христос вырос и совершал служение в народе, в израильском. И у него были неоднократные встречи с этими людьми, и когда они продемонстрировали, что вот эта вся их буква закона, религиозность, намного более важна и ценна для них, чем живой Христос, Сын Божий, которого они в конечном итоге и распяли. Вы знаете, если сегодня попытаться сделать сравнение, или какую опасность, может быть, или какой вывод можем сделать из себя, из этого примера, из примера, как книжники, фарисеи и священники отнеслись к Иисусу Христу, то вы знаете, сегодня любая живая вера, христианская вера, имеет опасность превратиться в мертвую религиозность, когда люди больше всего ценят какие-то порядки, ритуалы, обряды, и, может быть, именно этого и ищут в своем времяпровождении, в посещении церкви, в каких-то отношениях, в своей жизни, в поступках. И эта опасность, я так думаю, существует сегодня у любого из нас, когда, может быть, все, что мы ищем, это, как, я думаю, уже звучало это не раз мысль, когда праздник Рождества для нас – это только подарки, какие-то красивые песни, когда посещение церкви – это только приятное времяпровождение с хорошими людьми, и когда христианская жизнь – это просто более удобная форма жизни, скажем, чем-то лучше она, чем какие-то другие формы жизни, нерелигиозные. И вот я думаю, такие люди, они, наверное, больше всего и похожи на вот таких вот фарисеев, на книжников, которые остались без Христа, которые имеют всю форму, красивые, правильно, может быть, одеты, но вот Христа в их жизни нету, и в конечном итоге жизнь их, книжников и фарисеев завела их в очень нехорошее такое положение, когда они были основными, может быть, теми людьми, которые участвовали в том, чтобы распять или убить Иисуса Христа. И последний человек, на который я бы хотел обратить внимание, может быть, среди нас меньше всего таких, но все-таки он отмечен здесь в Библии, вот я читал сейчас уже несколько стихов из Матфея. Это был царь, который был в этой стране, в Израиле, звали его Ирод. И вы знаете, царь, он не зря встревожился, вот когда вот написано, что он встревожился, когда к нему пришли эти мудрецы. Он сразу планы начал строить какие-то коварные, да, чтобы вот каким-то образом убить этого младенца, потому что увидел его как конкурента. Царь-то вроде один только должен быть, и следующим царем, как он понимал, должен быть именно тот, кто он решит, чтобы был царь. А тут вроде бы появились некоторые признаки, что царь может быть, оказывается, кто-то другой займет его место, которое он никому не хотел отдавать. И мы видим, что Бог один раз выступает, и он говорит, чтобы Иосиф ушел в Египет, ну, до этого еще, когда он сказал, чтобы мудрецы возвращались другим путем, чтобы царю ничего не рассказывали. Потом Иосиф по откровению уходит в Египет, и царь совершает очень много злых поступков, убивает много младенцев в тех городах. И вот дальше, проследив жизни этого царя и других царей, например, когда Пилат был то же самое, когда уже Христос совершал все люди, которые имели вот политики того времени, цари, из своих встреч со Христом, они искали свои политические выгоды. В данном случае этот царь Ирод, он пытался не потерять своего места. Когда был Пилат, про него написано, что после того, когда у него была встреча с Христом, которого хотели отдать на распятие, он подружился с другим царем. И каким-то образом тоже как-то это вот произошло. Кто-то искал Христа для того, чтобы увидеть каких-то чудес, о которых они просили, что-то такое вот очень, знаете, удивительное увидеть. И вы знаете, ничего не поменялось и до сегодняшнего времени. Сегодняшние политики, люди, которые стоят во главе многих стран или еще каких-то, они также продолжают искать выгоды вот в христианских каких-то устремлениях у людей, в религии, в христианстве. А вот самый первый президент Америки, Джордж Вашингтон, ему принадлежала такая фраза, некоторые христиане даже повторяют, как бы в пользу, может быть, себе или в свои ворота. Он сказал так: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии». В общем-то, наверное, неплохая фраза, действительно, да? То есть имеется в виду, что для того, чтобы править миром, лучше, когда с Богом и с Библией. Но на самом деле, стоит ли перед христианами задача использовать, и вообще, кто-нибудь ставил ли Бог такую задачу перед Словом Божиим или перед собой для того, чтобы править миром? И многие люди действительно пытаются злоупотребить Библией для того, чтобы править миром. Какие-то, может быть, такие вот спекуляции сделать, что и мы знаем, вот когда была война Советского Союза с Германией, многие ходили с такими возгласами: «С нами Бог», как бы вот мы идем за Бога сражаться, и, то есть не с Богом вместе сражаться за какие-то свои идеалы. И до сегодня многие люди используют имя Иисуса Христа или Бога для того, чтобы понять, наша вот земля святая или наша страна христианская, именно поэтому мы должны делать одно, второе или третье. Хотя на самом деле Богу там совершенно, если читать искренне Библию, подходить к этому, у Бога совершенно другие приоритеты и интересы, что Он пытается достичь или построить здесь, на этой земле. Но люди, как тогда цари, искали какой-то выгоды или, наоборот, видели какую-то опасность в христианстве с точки зрения своей политики, управления, власти, так и сегодня многие видят в этом. Я так почему сегодня решил в своей проповеди про это упомянуть? Потому что зачастую и многие из нас не думают, что политики, но могут подпасть, или у нас может быть опасность такая, последовать за какими-то людьми, которые призывают нас и сегодня, как христиан, участвовать в том, что не в том, что нас Бог призывает, а как бы сыграть на наших некоторых христианских чувствах или христианских устремлениях и призвать делать то, что мы делать не должны, к чему нас не призывает Бог. Вот эти вот примеры, которые я сегодня приводил про пастухов, про мудрецов, про книжников, фарисеев, про политиков, я бы хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание на свою жизнь и дали оценку своим отношениям с Христом, именно в плане, насколько эти отношения меняют нашу жизнь, меняют мою жизнь лично у каждого из нас, вот в сравнении с всеми этими категориями людей, которые я перечислил. То есть, может быть, мы строим христианство как просто красивую форму жизни, которая у нас чему-то нам так нравится или более удобно. Или действительно, жизнь наших людей похожа на пастухов. Не так много выгоды им какой-то от того, что они встретились с Христом, там не было какой-то выгоды для них, да? Но они действительно ждали того Христа, который был обещанным Мессией для их народа, тем, с кем они действительно хотели иметь близкие отношения. Похожи ли мои отношения на такие простые, искренние и близкие отношения с Иисусом Христом? Аминь.